Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова. И сегодня, как всегда, по пятницам у нас в гостях Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО. Мы продолжаем обсуждать наиболее популярные сейчас у общества темы, касающиеся Русской Православной Церкви. К моему великому удивлению, одной из них стала тема высказывания отца Дмитрия Смирнова, причем больше всего меня интересует не разговор вокруг содержания этого высказывания. Я думаю, что там уже за две недели обсуждения столько всего сказано, что трудно что-нибудь добавить. Меня заинтересовало, почему через месяц после того, как уважаемый батюшка что-то где-то по какому-то поводу сказал, вдруг в медийном пространстве возникает некое вырванное из контекста его высказывание, и две недели не утекает бурное обсуждение этой темы, причем не только в интернете, не только в СМИ, но и в коридорах власти, в Госдуме, бог знает где. Вот механизм этого явления меня интересует гораздо больше, чем содержание данной дискуссии.
Я не вижу здесь ничего удивительного. С большой любовью отношусь к отцу Дмитрию. Мне ужасно не нравится вся эта ситуация. Я воспринимаю ее с большой грустью. Я про это говорил. И считаю, что мы должны быть чрезвычайно внимательными и осторожными со всем, что мы сегодня говорим, где бы то ни было. Потому что механизм очень прост. Мы живем в информационном обществе, я не знаю, как это может быть, сверхинформационном, постинформационном, это нужно осознать, это данность. Мы этого не осознаем, поэтому все, что где-либо сказано не самому себе, может стать достоянием публичности, точка. Или даже восклицательный знак, три раза. Это нужно четко понимать. Ярко высказываться несложно. Вот я многократно об этом говорил с журналистами, когда они сетуют на дипломатичность моих ответов. Быть ярким несложно. Это не вопрос яркости, это вопрос колоссальной ответственности и деликатности в отношениях к людям. Что касается непосредственно вашего вопроса, чтобы да, не уходить, так сказать, в сторону вот, обсуждения этой темы, которая, мне кажется, уже себя исчерпала все-таки и искусственно подогревается, механизм понятен. Я не вижу здесь изначально какого-то замысла, по наш анализ, медиа-анализ показывает, что действительно несколько СМИ, среди которых было одно федеральное, очень заметное, дали новость, которая, ну, там нельзя сказать, что это вырвано из контекста, это скорее вырвано из контекста не речи, а ситуации. Потому что, когда вы говорите там за чашкой чая с небольшой группой людей, это все-таки предполагает и позволяет вам говорить ну, определенным образом. Да? А когда это становится новостью, вот я много раз, когда даже мои коллеги вот, пишут релиз какой-нибудь, да, и вот, допустим, на какой-нибудь лекции мне задали вопрос, и я сказал, не надо писать «Легойда заявил». Потому что все-таки семантически, да, в смысловом плане заявил, это вот вышел, сделал заявление. Когда ты просто спокойно отвечаешь на вопрос, а пишешь, что ты заявил, это сразу превращает ситуацию, ну, рисует ее совершенно иными красками. Поэтому здесь, конечно, вот в этом смысле вырывание из контекста произошло. Вот. А триггером послужила просто заметка в агентстве, в СМИ федерального уровня, которая просто очень заметна. Оно всегда вызывает перепосты, тем более в ситуациях, когда это новость подобного рода. И дальше уже разбирались не с ситуацией, а со словами, которые стали жить своей жизнью. Вот. Включился ли там потом механизм, ну вот скажем, у тех, кто настроен необоснованно критически к церкви, и они подключились? Да, включился. Безусловно, он всегда включается. Но он включается всегда. Это тоже три восклицательных знака, понимаете? Это надо понимать нам. Поэтому здесь очень важно не только то, что произошло, а как ты себя потом ведешь. И вот я имею в виду участников этой ситуации. Здесь мне опять, я могу только с грустью констатировать, вот это вот произошедшее.
Но в последнее время вообще проблема реакции церкви на те или иные ситуации, возникающие в текущей жизни, настолько актуализировалась, что даже на канале «Спас» запустили особую передачу под названием «Реакция». Это говорит, на мой взгляд, о том, что это стало очень важно и для многих крайне болезненно.
А вы знаете, совершенно так, но я, с вашего позволения, вот о чем хотел бы сказать. Вот думая о реакции, вот особенно когда мы говорим о позиции церкви и прочее, вот в этой дискуссии, во многих других дискуссиях звучат в качестве аргументов прямые отсылки к евангельским цитатам, к ветхозаветным цитатам и прочее. Вот Владимир Рудольф Соловьев в нашем с ним дружеском диалоге напомнил мне про слова пророков и так далее. Но, безусловно, нет даже тени сомнения там, в важности авторитета Евангелия. Но нельзя жонглировать евангельскими цитатами, и нельзя игнорировать жизнь сегодняшнюю, да, и тот контекст, в котором мы сегодня находимся, потому что это именно жонглирование получается, а не апелляция к Евангелию, поскольку Евангелие нам говорит об одном в первую очередь, или о главном, о том, что мы должны этим Евангелием жить, и в этом наше свидетельство и верность Христу, а не в морализаторском указующем персте в сторону безбожного мира, который априори живет по другим законам. Скажем, в ситуации, там, я не знаю, православного государства или святой средневековой Руси, Святая Русь, ну, как идеал, когда мы воспринимали. Конечно, безусловно, апелляция к церкви как внешнему авторитету была аргументом. Как в свое время в Древней Греции аргументом была цитата из Илиады Гомера. Она была аргументом в суде. А вот Гомер писал вот так. Все, руки вверх, так сказать, и не чирикай. Но смешно, если в современной Греции, где изучаются, естественно, Илиада и Одиссея, они являются там национальным достоянием, в суде будут ссылаться там, на Илиаду и Одиссею в качестве аргумента. Да? Вот. Это такая не идеальная, может быть, параллель. Безусловно, для христианина то, что сказано в Библии, установки евангельские, вот эта жизнь, о которой нам Евангелие говорит, она не подлежит какому бы то ни было сомнению. Но когда мы обращаемся к внешнему миру, который как раз-таки по евангельскому слову во зле лежит, и просто формально указываем ему на то, что, ребята, вы лежите во зле, это что, миссионерский ход такой? То есть мы ждем, что после этого лежащий во зле мир упадет на колени, обольется слезами и будет каяться? С чего? Понимаете? То есть мы должны, вот скажем, не обличающее слово сегодня, на мой взгляд, может быть, я ошибаюсь, но не обличающее слово должно стоять на первом месте, а евангельская любовь, и даже любовь не в понимании того, что надо совсем соглашаться, там, благословлять все формы сожительства, категорически нет. Категорически нет. Но любовь должна проявляться в нашем поведении. В нашем поведении.
Ну, вот как раз...
В этом Христа и уверяли, когда его поведение выбивалось из рамок вот тогда, значит, ну, из фарисейских рамок, из традиции как внешнего авторитета. Когда он беседовал с женщинами, с которыми иудеи не должны были беседовать. Когда он сказал женщине, застанной в прелюбодеянии, то есть мужу изменившей. Мужу законному, да, иди, я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши. Это же взрыв мозга, это же совершенно непонятная для фарисейского сознания ситуация. Он ее не оправдал ни в коем случае и не оправдал этот грех. Но что он ей сказал? Да? И вот мне кажется, что мы до конца это не понимаем, и меня огорчает поэтому, естественно, это нормально, когда меня в большей степени огорчает, может быть, какая-то реакция внутри церковного сообщества. Внешне это там понятно, да, а вот внутри церковного.
Но ведь в одной из ветки обсуждений как раз этой темы у вас же на странице в Фейсбуке некоторые ваши корреспонденты писали о том, что вот как раз исходя из соображений, что церковь должна умиротворять всех и подходить ко всем с любовью, западные христиане готовы оправдать любые извращения.
Это проблемы тех, кто писал. Да? Я об этом не говорю. Я в какой-то момент перестал читать эту ветку, потому что это невозможно совершенно. Это просто уничтожение смысла разговора. Да? Потому что люди придираются к словам и не хотят говорить о сути. Вот. Еще раз повторю, мы не можем перестать называть грех грехом. Но важно, понимаете, вот есть же пастырская практика. Что происходит в пастырской практике? В каждом конкретном случае, в одинаковой ситуации с разными людьми, священник может чуть по-разному вести этот разговор, вести эту беседу. И даже с одним и тем же человеком в одной и той же ситуации, вот он первый раз пришел с этим грехом, или 101-й, да, это понятно, что будет разный разговор. А почему-то мы считаем, что для пастырской практики это нормально, а когда мы выходим в медиаполе, мы должны говорить лозунгами. Нет. Не должны говорить лозунгами. И мы должны, еще раз хочу сказать, являть прежде всего собой какое-то вот стремление. Я не могу сказать пример. Пример — это недостижимая история. Стремление жить по Евангелию. И тогда потому узнают все, что вы мои ученики, говорит Христос, что вы будете иметь любовь друг к другу, а не что вы будете, звонко обличать грешников. Вот что нам сказано. Ну, мне кажется, так.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, проводит сегодня с нами этот светлый вечер. Мы говорим о важности для нашего современного общества того, как Русская Православная Церковь реагирует на те или иные события. Странно, почему так остро важно в стране, где столько мусульман, именно реакция Русской Православной Церкви. Посмотрите, мусульманская умма тоже реагирует на разные события, и очень даже по-разному, потому что там нету вертикальной такой вот иерархии, там есть масса авторитетных имамов, которые высказывают иногда противоречивые позиции, высказывают их в СМИ, это публикуется, но это такой бури не вызывает. Это, я возвращаюсь к теме, которую мы до этого обсуждали. Вот почему раздражительным становится православный храм?
Ну, я все-таки, простите, но вам отвечу так же, как и в первом случае. И мне кажется, это тоже не вполне аккуратное сравнение, потому что все-таки у нас много мусульман, но у нас очень много православных. И, конечно, православие очень сильно заметнее. Мы православная страна в плане там, культуры, да, мы многонациональная страна и, если угодно, многорелигиозная, но я всегда говорю, что вот все-таки не традиции буддийской санки повлияли на литературу Достоевского и Толстого и музыку Чайковского. Поэтому тут это сложно игнорировать как-то.
Но в таком случае, вот смотрите, раз за разом у нас возникают такие на пустом месте возникшие бурные обсуждения с не очень приятными последствиями для нас самих чисто эмоционально, ну и, в общем, для дальнейшего развития, спокойного, нормального развития церковной жизни. Потому что очень много людей внутри церкви вовлекаются в эти дискуссии, ссорятся уже между собой, и Бог знает, зачем и кому это нужно. Но насколько вот я по своей журналистской практике знаю, в особенности в 90-е, в начале 2000-х годов, скажем, в бизнес-сообществе и в политическом сообществе была принята такая практика закрытых брифингов, когда приглашались руководители ведущих отделов основных СМИ на разговор с каким-нибудь лицом, обладающим правом принятия решений в той или иной области, не для того, чтобы они потом опубликовали результаты разговора, а для того, чтобы в этой беседе люди могли обозначить позиции и понять точки вот, болезненные, которых лучше не касаться дальше, и точки, где можно позитивно сотрудничать. Это, мне кажется, вполне оправдавшаяся практика или нет? нет? Или в данном случае она не подходит?
Ну, во-первых, она используется до сих пор, такие встречи, и мы их практикуем, но просто время, о котором вы говорите, оно было принципиально иным. Во-первых, сейчас невозможно собрать всех журналистов даже на закрытый брифинг. Вот слишком много СМИ. Есть темы, которых, допустим, которые живут на периферии медиапространства или там не пробиваются в центр, причем они изначально не менее резонансные, ну, просто потому что есть некое джентльменское соглашение, там, какие-то темы не затрагивать, это очень правильно и здорово, вот, на мой взгляд. Другое дело, что таких тем все меньше, вот, и, конечно, а потом, когда рвануло, уже бессмысленно проводить встречу. Но встречи такие проводятся просто в новых условиях. Я, знаете, помню, кстати, одну из таких встреч, когда выступавший начал свои слова с тезиса о том, что каковы правила современного информационного пространства? Отсутствие каких бы то ни было правил. И это данность, это реальность, в которой мы живем.
Но все равно мы раз за разом с вами сталкиваемся с ситуацией, когда мы как бы видим некий точечный такой взрыв внимания к определенной какой-то теме. Зачастую бывает, если это связано с жизнью Русской Православной Церкви, именно с какой-то мелкой и вполне нежелательной по отдаче теме. И можно ли, в принципе, выстроить таким образом взаимоотношения с журналистским сообществом, чтобы, по крайней мере, частично снять вот эти точки напряжения?
Мы частично и снимаем. Простите, к нам, конечно, можно много упреков, много нам можно упреков предъявлять, и, наверное, какие-то из них будут справедливыми, но я не могу признать отсутствие результата нашей работы. Просто вы не представляете, что бы могло быть, если бы мы не снимали частично это напряжение.
А что касается стереотипов? Вот смотрите, вспомните...
У меня просто, извините, я это говорю не потому, чтобы сказать, как я хорошо работаю, у меня к себе много претензий, мне просто жалко людей, которые день и ночь тут, так сказать, пашут, и чтобы, в общем, действительно это в нашем едином пространстве было меньше напряжения. И я просто ценю очень их труд, их самоотверженность, их вот христианскую отдачу своему служению. И так, простите за пафос, но так и есть.
Я к тому, что есть масса таких уже сложившихся за 30 лет новой истории Русской Православной Церкви стереотипов, которые совершенно неистребимы по непонятным для меня, например, причинам. Вот, скажем, история с строительством в Екатеринбурге храма, которое все прошлое лето занимало массу места на информационных полосах и отнимало массу времени в обсуждении. Есть человек, который готов оплатить строительство храма. Человек богатый. Выдвигается масса претензий по поводу взаимодействия православной иерархии с богатыми людьми. При этом люди, которые живут в Екатеринбурге, прекрасно знают, что этот человек, например, на свои деньги открыл в городе 2 года назад бесплатную столовую, в которой за эти 2 года уже 2 миллиона человек питается. Екатеринбург не Москва. 2 миллиона человек для Екатеринбурга — это заметная цифра.
Безусловно. И для Москвы заметная. Но, для любого города.
Но при этом стереотип никуда не девается.
Стереотип вообще вещь устойчивая.
Это вот какие-то подозрительные деньги, странные связи.
Да,
с этим бороться можно, нельзя, нужно,
частично
не
можно, частично нельзя, частично нужно, частично не нужно. Вот посмотрите, у нас, скажем, поменялось правительство, да, и тут же стали разбирать по косточкам биографию нового председателя Михаила Владимировича Мишустина. Замечательного, на мой взгляд, человека. Просто немножко приходилось с ним пересекаться, и считаю, что он, безусловно, очень достойный, очень умный и порядочный человек. И вот пришлось его, значит, там, специалистам или там, журналистам просто выяснять и объяснять вот какие-то там страницы его биографии, которые стали вдруг предметом вот интересов по понятным причинам. На мой взгляд, удалось объяснить, да, удалось объяснить объяснить, что человек просто честно трудился в, там, на всех там, государственных постах и занимаясь бизнесом, поэтому понятно, что вот у него есть там, какие-то доходы и прочее. Вот. Но вот просто порадоваться, что у нас такой человек стал главой правительства, не получается, видимо, у многих. Да? Вот им нужно сразу найти, попытаться найти какой-то даже несуществующие там, минусы. Но вот мне кажется, что неплохо удалось пояснить все, и вот движемся дальше, что называется. Ну, наверное, кто-то до сих пор там жить не может, не может успокоиться по этому поводу. А бывают ситуации, на которые просто ну, не нужно реагировать. Понимаете, ну как вот где-то я прочитал, что кто-то пишет, что у святейшего патриарха Кирилла есть чуть ли не личный остров. Понимаете, ну это, простите меня, пожалуйста, это такой вопиющий бред, что я даже не очень понимаю, а вот если человек всерьез относится к этому тезису, если он уже его произнес, да, всерьез, то вот с ним о чем говорить? Если это просто намеренная провокация, он понимает, что это ложь, и использует ее, ну, вот просто доводя это до абсурда, понимая, что люди сегодня на это поведутся, то что с ним говорить бессмысленно. Если он искренне не понимает, что это не может быть правдой, то с ним, опять же, бессмысленно говорить, он уже, так сказать, это принял. Да? Поэтому, ну, собаки лают, караван идет.
Вы знаете, все-таки, поскольку мы говорим о необходимости диалога, то, наверное, все-таки какие-то площадки и какие-то точки соприкосновения как-то надо
искать.
Так они
есть, Марина. Ну, почему-то мы так говорим с вами, как будто ничего нет. Есть все, и закрытые встречи, вот я лично провожу с журналистами, и так далее. Просто, ну, где-то это не работает, где-то мы не дорабатываем, где-то по объективным причинам нас очень мало. Ну, я имею в виду просто вот у меня количество сотрудников. Вот, и в сутках 24 часа. А где-то мы не дорабатываем, ну, где-то что-то, может быть, не успеваем понять, предупредить, а где-то это просто невозможно. Ну, вот такая оптимистическая у нас с вами, оптимистическая концовка.
Я надеюсь, что с Божьей помощью у вас прибавится сотрудников, и в сутках появится еще дополнительный час. И на этой оптимистической ноте приходится, к сожалению, с вами прощаться сегодня. Спасибо огромное за беседу.
Спасибо.
Напомню, с нами, как всегда, по пятницам был Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО. В студии была Марина Борисова. До свидания, до новых встреч.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».